Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Мы продолжаем беседы с протоиереем Ильей Шапира, настоятелем Свято-Троицкого храма в селе Горетово, о духовном наследии подвижника начала XX века протоиерея Понтия Рупышева. Предлагаем вам прослушать первую часть размышлений о схолиях к 13 и 14 главе Евангелия от Марка. Батюшка, вам слово.
Добрый день. В 13 главе мы находим следующую цитату из Евангелия, которую комментирует отец Понтий. «Но вы смотрите за собой, ибо вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними». Вот очень интересно, как батюшка акцентирует вот эту тему синагог. Мы находим такое в толкованиях Златоуста, тоже очень такое острое восприятие вот этой иудейской ненависти ко Христу и христианам в дальнейшем уже. И как раз отец Понтий, который, казалось бы, жил в тех краях, где достаточно были большие иудейские поселения, и где, между прочим, к нему относились сами иудеи очень благосклонно. И даже мы читаем в жизнеописании, что они называли его Божьим человеком. Ну, ибо его любовь, батюшки отца Понтия, она распространялась на всех, он фактически был известен во всем западном крае.
Отец Илья, надо пояснить нашим радиослушателям и напомнить о том, что протоиерей Понтий Рупышев в это время в силу исторических событий и промысла Божьего жил на территории тогдашнего польского государства, католического по сути своей, но на территории которого находились представители других религий.
Да, и более того, известно, что батюшка предрекал ту горькую судьбу, которая ожидала иудеев фактически впоследствии, уже когда придут немцы, какой там будет поистине геноцид. Вот. Но это отношение, собственно, к людям, к самим, у батюшки никогда не путалось с отношением к вот этим взглядам, убеждениям. И одно дело действительно отношение к грешнику, а другое – ко греху. Собственно, это изначально в христианстве различалось. Вот. И мы здесь наблюдаем очень острое, очень строгое такое отношение вот к этой самой иудейской ненависти к христианству. «Если верующих, – пишет отец Понтий, – будут бить в синагоге, значит, великую власть будут иметь иудеи или, что тоже, сатана, ибо они орудие его». Вот в чем тут дело? И для некоторых современных людей, особенно таких, как бы сказать, помягче, широких взглядов, это очень может показаться странным. Почему именно иудеи? Почему именно такое строгое отношение к ним? А очень просто, в общем-то. Потому что по сей день это единственная в мире религия, которая декларативно ненавидит Христа, которая именно это декларирует, которая об этом совершенно определенно заявляет. И несмотря на множество разных течений, которые существуют в иудаизме и в современном, и тогда существовало, во времена Спасителя, тем не менее, мы, как тогда они объединились все, мы об этом говорили с вами в прежних наших передачах, как тогда они объединились против Христа, то и теперь это продолжается практически. Вот. И как в Евангелии написано, что вот считать его Господа обманщиком, это слово пронеслось между иудеями даже до сего дня. Поэтому так четко и определенно отец Понтий по этому поводу высказывает. И более того, чтобы подчеркнуть вот эту свою мысль, он цитирует книгу «Апокалипсис», «Откровение» Иоанна Богослова. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие о тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». Вот. Какими словами, какими цитатами подкрепляет свою мысль отец Понтий.
Отец Илья, но ведь еще и в самих текстах Священного Евангелия обличал и говорил Христос очень жестко и резко еще в то время при своей жизни, обличая именно вот тот отпавший иудаизм, который его не принял и который его убил в конечном итоге.
Да. И другая цитата интересная. Безусловно, это так. «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, познают, что я возлюбил тебя». То есть вот эти две цитаты, где ставится фактически знак равенства между иудеями и сатанинским сборищем, которые не суть таковы. Вот, вот мы могли бы, конечно, остановиться на этом месте поподробнее, только вкратце надо сказать. Конечно, не суть таковы, ибо теперь церковь есть на земле, новый Израиль, новый народ Божий. И поэтому, собственно, так мы читаем в книге Откровения. Но сейчас хотелось бы все же остановиться на батюшкиных мыслях. И батюшка продолжает. «Они же будут причиной международных смятений и междоусобий». Ну, это вот исторически известный факт. Это бывало и в древности, это бывало и в близкие нам времена, и в наши времена бывает. Но главный акцент батюшки, как всегда, на образ поведения верующих, на те практические задачи, которые стоят перед верующими в этих конкретных ситуациях, когда они с этим сталкиваются. И мы так часто видим, что, столкнувшись с подобными вещами, верующие люди как-то начинают погружаться вот в эти пререкания, в эти бесконечные, на одну и ту же тему, обличения, а что ждать там, ну и так далее, и так далее. Батюшка по-другому совершенно видит образ поведения верующего человека, столкнувшегося с этим. «Верующим, — пишет он, — надлежит тогда обратить внимание не на окружающие события, но на пребывание свое в вере». Потрясающе. То есть образ Петра всплывает в памяти, который, как только посмотрел на бурю, стал тонуть. Пока смотрел на Христа, шел по воде. И далее батюшка продолжает. «На цельность и неповрежденность своего духовного состояния». Вот это главное, и это всегда главное во всех обстоятельствах, что бы нас ни окружало, в каких бы политических ситуациях, каких бы исторических перипетиях мы не участвовали так или иначе, на это главное внимание, потому что все остальное – это весь мир, а он какую имеет цену? Меньшую, чем повреждение души. Вот повреждение души гораздо страшнее.
Для каждого человека момент его смерти становится последним, и уже все международные события и все смятения теряют смысл, и он идет с тем, что он наработал и что он смог накопить в духовном смысле в своем сердце. Но хочется еще сказать, отметить такую вещь, что вот эта тема, связанная с иудаизмом, она очень такая глубокая и сложная на все времена, хотя вот финал этой мысли, он самый простой, ее разрешает очень просто. Можно сказать ведь так, что в момент распятия Христа иудеи как раз и разделились навсегда и до последних времен на тех, кто принял Христа, и на тех, кто от него отрекся и его возненавидел. Ну, то есть это будет до скончания века вот такое деление. И нередко приходилось слышать, что даже вот когда сейчас какие-то происходят мировые события от мудрых людей религиозных о том, что всегда надо смотреть, что происходит с Иерусалимом, что в Иерусалиме, потому что это все равно остается неким таким вот центром, где произошли самые главные для человечества события, где они и по преданию и закончатся. Поэтому этот-то вопрос важный, конечно же. Вот. И были у нас материалы с людьми, живущими в современном Израиле, на святой для нас земле. И они рассказывали о том, как сложно социализироваться христианам, и вообще какой маленький там процент христиан, и как им сложно, потому что ну, на государственном уровне это полное неприятие, вплоть до того, что в школах в математике плюс не рисуется, потому что он имеет, не пишется, потому что он имеет вид креста, ну и прочее другое, учитывая множество течений в самом иудаизме. Но вот тут-то ценность и премудрость отца Понтия, что он отмечает эти все вещи и все-таки акцент делает на то внутреннее, сокровенное, что есть в самом человеке, что это всегда важнее любых внешних событий. Самое главное, сыне, дашь мне сердце твое, вот с чем мы пойдем на суд Божий. И вот в этих записях это тоже отражено.
Я бы хотел добавить, что указание на Иерусалим как на такое существенное место, где фактически, точнее сказать, по его состоянию, по состоянию Иерусалима можно судить о состоянии мира, об этом и сам отец Понтий писал, и это у него есть такая мысль в дневнике, он указывает на то, что вот в каждом географическом таком отдельном месте существуют какие-то важнейшие такие точки. Так он указывал для России на Троице-Сергиеву Лавру, для западного края как раз на вот, Свято-Духов монастырь в Вильнюсе. А если говорить о мировом масштабе, он указывал именно на Иерусалим. Это понятно, да, и это вполне вот в духе таких батюшкиных размышлений.
Ну, я бы хотела, может быть, чтобы вы ответили тоже на такой вопрос. Мне вспоминается, как, находясь на Святой Земле, экскурсию вела гид, бывшая наша жительница СССР, которая переехала на постоянное место жительства. Возможно, что это проявление вот именно того человеческого, о чем мы говорили в прошлых главах и говорим неоднократно. Она сказала по поводу Евангелия, то есть она сама представитель, так сказать, еврейского народа, который сейчас там живет, и как советский человек она, в общем-то, больше атеистка, хотя и водит экскурсии по местам, как раз вот связанным с жизнью и воскресением Спасителя. Она сказала, ну как же вот в Евангелии написано, народ наш сказал, кровь на нас и на детях наших. По логике человеческой, как нормальный человек может сам произнести проклятие на собственный род, что этого быть не могло. Мне тогда это очень как-то врезалось в память, потому что это вот та логика человеческая, на которой строилась проверка подлинности. Но на самом-то деле, ведь мы же из предыдущих многих толкований знаем, что иногда даже и через людей, которые, как и первосвященник Каиафа, да, вот мог изречь пророчество, хотя он был врагом Христа, по какому-то наитию прорекались вещи значимые, пророческие, даже от тех, кто являлся, собственно. То есть это не является подтверждением. Здесь не надо искать логику человеческую. Может, вы сможете вот на ее вот такой упрек более расширенно ответить?
Мне хотелось бы как раз кратко ответить, потому что мы все же батюшкиными схолиями сейчас занимаемся. Но я бы сказал следующее, ну, очень просто, хотя бы кровь его на нас и на чадих наших. А что перед этим сказано? И сказали все люди. То есть мистически, духовно это сказал весь человеческий род, который повинен греховностью своей в пролитии крови Спасителя мира. Это один план. Вот другой план, да, исторический. Он касается и судьбы Израиля, которая, в общем-то, весьма вскоре стала трагической. Не просто печальной, а трагической. Дальше, третий план в этих словах – кровь его. Вот то, о чем вы сказали. То есть они прорекают то, о чем не догадываются даже. То есть это для тех, кто его примет в конечном счете, а вот здесь надо сказать, что уходили с Голгофы, бия себя в грудь, и потом те же самые люди, которые кричали «распни его», оказались в день Пятидесятницы свидетелями проповеди апостола Петра, и тогда 3000 человек сразу обратилось. Это тоже надо учитывать, то есть многие так и жили с этим волнением, переживанием, с этой раздвоенностью в душе, вот, которую разрешил своей проповедью апостол Петр, и они стали христианами сами. Ну и так далее. Тут столько планов, а эта фраза одна из ключевых на самом деле в предпоследней главе Евангелия от Матфея. Вот, поэтому не достанет нам лета повествующим, вот, чтобы это все раскрыть. Но ясно, что такой поверхностный взгляд, он здесь неуместен. А теперь мы перейдем, тоже батюшка продолжает свою мысль, фактически на тот же стих, который только что цитировался. У него бывает так несколько толкований, несколько размышлений по поводу одного и того же евангельского отрывка. «Но вы смотрите за собой, ибо вас будут предавать судилище и бить в синагогах». То есть та же самая цитата, и вот другое толкование, другой взгляд. «Мир живет своею жизнью, а верные – своею. И разница эта столь огромна, что Господь указывает им следить только за своею, чтобы не изменить и не удалить от себя обитающего в них Святого Духа». То есть батюшка развивает ту первую мысль и доводит ее до конкретного приложения, применения на практике. И в подтверждение приводит продолжение этой цитаты из Евангелия от Марка. «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорите, не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый». То есть почему они... Не они будут говорить, но Дух Святый. Те, которые сохранили в себе Святой Дух, те, которые не распылились, те, которые не обратили вот этого лишнего совершенно внимания на окружающие обстоятельства, на, собственно, на сами гонения даже, те, которые следили за своим внутренним состоянием, в них будет говорить Дух Святый. Вот, он будет там, где его сохранили. Поразительный взгляд на, казалось бы, совершенно другому посвященную цитату.
Да, отец Понтий, как всегда, вот здесь оборачивает все под таким углом, прикладным для духовной работы каждого человека. И опять напоминает о чистоте сердца, которое привлекает Святой Дух. Тогда, исходя из этого, человек себя сможет и правильно повести, и многое понять из того, что происходит. И мы уже в прошлых материалах говорили, что его мысли часто бывали в русле святоотеческого учения в первую очередь, но иногда вот с какими-то неожиданными нюансами, поворотами. Но здесь вот тоже очень сильная перекличка с нашим старцем всероссийским, наших дней мы об этом упоминали в прошлых материалах, с Иоанном Крестьянкиным, который на вот такие потрясения сильные, когда там вопрос решался с документами, страсти, разделения были очень сильные. Сейчас, кстати говоря, опять происходит нечто подобное, но об этом отдельный разговор. И тогда отец Иоанн сказал, что самое главное – это печать личного греха, на это обратить внимание. Что только тот, ну, если вот так своими словами, сможет не принять печать Антихриста, если доживет до последних времен, кто работал над своим сердцем, вот именно над собой, и кто имеет в себе вот Святаго Духа, тогда только этой силой он сможет его не принять, а не какими-то вот такими клокочущими страстями, какими-то вот такими битвами. Здесь тоже очень перекликается. И опять же говорит о том, насколько современно и как сквозь века, можно сказать, с пафосом, далеко и глубоко видел отец Понтий как человек, живущий высокодуховной жизнью.
Да, мы теперь уже перейдем к 14 главе. И вот как раз его взгляд на негатив такой, да, ну, самый страшный негатив, который являет Евангелие, предательство ученика Иуды. И вот 14 глава, 3 стих. «И когда был он, то есть Господь, в Вифании, в доме Симона Прокаженного, истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее о том, что она сделала». И вот как раз этот случай, такой очень важный, разделивший два пути, совершенно ясно, путь покаяния грешницы и путь предательства ученика, батюшка видит здесь следующее. Нужно обратить внимание на то, что этот случай побудил Иуду к предательству.
Ну, надо разъяснить поподробнее все-таки нашим радиослушателям и напомнить фрагмент, именно что вызвало его зависть и недовольство.
Тогда, когда грешница каялась, когда она мазала миром ноги Спасителя. Это стало для Иуды, как, собственно, Евангелие и свидетельствует, поводом к предательству. «И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им». И вот тут батюшка рассуждает тоже очень тонко. Что это? Сребролюбие, зависть или что-либо другое? То есть батюшка видит в поступке Иуды некую такую гремучую смесь страстей. Очень часто в наше время мы слышим разные толкования его поступка, разные объяснения, и порой люди спорят даже об этом. Вот один считает так, другой иначе. Что тут больше повлияло? А зачем его изображать, некоторые думают, таким уж сребролюбцем? Зачем его так изначально унижать? Такое приходилось слышать. Иногда до оправданий доходит. А с другой стороны, наоборот, как-то одно объяснение находит и этим удовлетворяется. Батюшка находит всем этим спорам фактически такое простое разрешение. А какая разница? Какая разница? Он продолжает. Так и нам нужно не иметь какой-нибудь страсти в своем сердце. То есть любая страсть в твоем сердце, которая здесь и сейчас, она была, та же самая страсть, в сердце Иуды, когда он был предателем. И это же выражено замечательно в богослужениях Страстной Седмицы, в каноне Великой Среды, говорится об Иуде, и в 9-й песне рефреном звучит одна фраза: «Пощади души наши, Христе Боже, и спаси нас». То есть говорится о поступке Иуды, о побудительных причинах, но на самом деле это же наши страсти. И вот яркий пример, где батюшка на практике просто показывает, как должно, даже читая священные тексты, даже воспринимая вот такой вот страшный негатив, так сказать, из Евангелия, негативный поступок, страшнейший, так сказать, за всю историю человечества, и все равно взгляд внутрь.
Да, и здесь имеется в виду, мы же знаем по самому Священному Писанию о том, что ведь это падение, оно было поступательным, Иуда носил ящик для сбора милостыни. И потом, значит, вот эта страсть к сребролюбию, она его, видно, одолевала, и он стал вором, он стал из ящика изымать деньги. А дальше уже по нарастающей, там уже были, очевидно, настолько раскормлены вот эти страсти, что привело в конечном итоге вот к такому ужаснейшему падению. И вот такой разворот, конечно, он говорит о том, что любая вот крупная страсть, а у святых отцов вообще разработано даже, как бы вот мы знаем учение о страстях, как они следуют одна за другой, но любая из таких страстей, вскормленная вот немощью и такими мелкими падениями, она может привести в финале к очень страшным вещам любого человека. Это фактически вот как ужасающий пример, да не будет ни с кем из нас такого, вот что можно сказать по батюшкиным записям, по его схолиям.
Далее он продолжает, чтобы в каком-нибудь случае, то есть не иметь какой-нибудь страсти, то есть мельчайшей, чтобы в каком-нибудь случае под влиянием ее не оказаться предателями Христа. То есть он эту мысль доводит до конца, что самое малейшее может вырасти в самое страшное.
Вы прослушали первую часть размышлений о схолиях к 13-14 главе Евангелия от Марка из духовного наследия подвижника начала XX века протоиерея Понтия Рупышева с настоятелем Свято-Троицкого храма протоиереем Ильей Шапира. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.